Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. В начале часа вы услышите программу «Час писателя» с Еленой Чудиновой. Программу продолжит доктор филологических наук, заслуженный деятель науки Российской Федерации, профессор Всеволод Юрьевич Троицкий. Вы услышите доклад Всеволода Юрьевича, прочитанный им на 22-й конференции «Филология и школа». Он называется «О вере, верности, долге, изучении словесности и некоторых исторических обстоятельствах». Дорогие братья и сестры, мы просим Кирилла напомянуть имена жертвователей радио «Радонеж», о здравии рабов Божиих Марии, Елены, Алексея, Натальи, Галины, Николая, Любови, Марии, Тамары, Татьяны, Иоанна, Анны, Лилии, Екатерины, прихожан храма Успения Пресвятой Богородицы в Ногинске, настоятеля протоиерея Константина, Ирины, Владимира, Михаила, Валерия, Ларисы, Ксении, Галины, Марии, Любови, Фатинии, Надежды, Софии, Николая, Андрея, Максима, Лидии, Натальи, Нины, Зинаиды, Марины, Александра, Екатерины, Петра, Бориса, Татьяны, Валентины, Ольги, Геннадия, Таисии, Раисы, Георгия. Прослушайте наше объявление. Издательство «Даниловский благовестник» производит рождественскую распродажу аудио- и видеодисков по оптовым ценам. Время работы. По будням с 9:30 до 17:00, кроме 12-х и великих праздников. Адрес: Даниловский вал, дом 13, а телефон для справок 954-15-16, код города 495. Приглашаем посетить православную выставку-ярмарку «Введение во храм Пресвятой Богородицы». На выставку будут привезены чтимые иконы храмов. Там вы можете встретиться со священниками и получить бесплатную консультацию психолога. Вашему вниманию будут представлены православная литература, монастырские продукты, товары легкой промышленности. Ждем на выставке с 3 по 9 декабря в ВВЦ «Павильон 69». Православная выставка «Рождественский дар» будет проходить с 22 по 29 декабря в павильоне 69. На выставке изделия церковных мастерских, иконопись, литье, керамика, православная литература, швейные и ювелирные изделия, подарки на Рождество и Новый год, продукции монастырских и крестьянских хозяйств. Ждем с 11 до 19 в павильоне 69. В рамках выставки в секции «Радио Радонеж» пройдет распродажа разрозненных томов «Собрание творений святителя Иоанна Златоуста». Также вы можете приобрести радиоприемники Супра ST-116 для уверенного приема радио «Радонеж» в FM-диапазоне.
Здравствуйте! В эфире я, Елена Чудинова. Начиная на радио «Радонеж» свою авторскую программу «Час писателя». Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте! Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у меня хорошее настроение, потому что на днях мне пришло в голову, что что-то мы давненько не предоставляли слово в нашей передаче нашему завтрашнему дню, а именно скаутскому движению, нашим замечательным православным ребятам. И вот я снова пригласила к нам в студию Григория Казакова. Вы его, я надеюсь, помните. Здравствуйте, Григорий.
Здравствуйте, Елена. Большое спасибо за приглашение в вашу замечательную передачу.
Григорий, пожалуйста, поскольку вы действительно что-то давно, я вам пеняю, у нас не были, то расскажите, что новенького происходило за последние месяцы, летом и вообще вот в этом году в скаутском этом деятельном, активном мире?
Ну, самой, пожалуй, интересной частью этого года для скаутов было празднование юбилея 200-летнего Отечественной войны 1812 года. Конечно, юные разведчики не могли обойти стороной эту дату, и в нашей организации Орёр, я знаю, что несколько дружин, отделов посвятили свои летние лагеря и другие события в течение года вот этим памятным событиям, воспоминанию борьбы с Наполеоном и заграничному походу русской армии. Ну, могу кратко сказать про те события, с которыми я непосредственно знаком. Весной этого года, в апреле, делегация нашей дружины московской, Крутицкий Вертоград, совершила поездку такую, скажем, экспедицию, она у нас даже называлась «Заграничный поход Крутицкого Вертограда», по аналогии с заграничным походом русской армии во Францию. Ну, поехать смогли всего несколько человек, но их там принимали во Франции наши же орюровские скауты, юные разведчики, которые там со времен миграции продолжают действовать.
Это скауты из русского зарубежья.
Совершенно верно. И вот очень интересно, успешно прошла эта поездка, хотя и немного ребят смогли в ней поучаствовать, конечно, это сопряжено со сложностями перемещения за границу и прочее. Но большим событием, пожалуй, стал наш летний лагерь, который назывался «Война и мир», посвященный, естественно, Отечественной войне 1812 года. Он проходил практически на Бородинском поле, буквально рядом совсем, в 5 километрах от него, на территории храма. И там чего только не было. Я думаю, что ребята смогли вполне вот почувствовать и атмосферу эпохи, и вот стать перед теми путями, перед теми выборами, которые стояли перед людьми в ту нелегкую годину.
Ну, чего только не было, а чего было?
Были, скажем, такие экранизации импровизированные эпизодов из романа Льва Николаевича Толстого «Война и мир», и из, собственно, исторических сюжетов, как бы не представленных даже и в романе. Удивительным образом нам посчастливилось, потому что даже учебный театр школы-студии МХАТ нам предоставил любезно вписанные костюмы театральные в стиле той эпохи, так скажем. То есть мы даже смогли принарядиться, хотя это было в полевых таких как бы лесных условиях. У нас там был бал, были репетиции танцев той эпохи, значит, было Бородинское сражение, само собой разумеется, был захват Наполеоном русской деревни и изгнание его оттуда.
Надеюсь, вы ему хорошенько накостыляли.
Ой, это не было незабываемо, то есть я думаю, что мы немножко даже не предусмотрели все-таки степень патриотизма наших ребят, которые слишком как-то так взволнованы, ответили на агрессию Наполеона, но было приятно в то же время видеть вот такое патриотическое чувство.
Замечательно. То есть все-таки очень отрадно видеть, что у вас в скаутском мире этому юбилею было отдано должное, потому что лично, на мой взгляд, все-таки недостаточно в стране его праздновали. Это вторая, на мой взгляд, после кампании князя нашего святого Дмитрия Донского, государство, образующее народа, нацию, образующая война, когда вновь люди, разобщенные чем-то, в данном случае классовым каким-то разграничением, вновь ощутили себя единым народом, когда невероятное сплочение нации перед лицом внешней опасности. То есть как-то горько было, что слишком мало празднуют, слишком мало уделяют этому внимания. Но это то, что у вас уже произошло. А какие события в этом сезоне готовятся у вас в Орёр?
Ну, пожалуй, главным событием грядущим ближайшего месяца, хотя я думаю, что оно по своему значению, по масштабу все-таки как бы не только к этому году относится, но и охватывает предыдущие и последующие, будет иметь, я думаю, значение. Это конференция под названием «Внешкольное воспитание в современной России». Она станет своего рода продолжением научно-педагогической конференции, которую Орёр провела в 2008 году. мы сможем сообщить о тех результатах деятельности, достигнутых в направлениях, обозначенных в предыдущей конференции. И целью конференции будет собрать в одном месте, в одном времени, не безразличных к судьбе подрастающего поколения, педагогов, энтузиастов, исследователей детского движения и педагогики, и представителей общества и государственных властей для совместного обсуждения, обмена опытом и поиска и выработки стратегии внешкольного воспитания в современной России.
Очень интересно, но все-таки какие конкретные вопросы вы будете разбирать и как велика численность этой конференции?
Я думаю, что число участников перевалит за 100 человек. Она будет продолжаться 2 дня, 15 и 16 декабря, в Доме русского зарубежья имени Александра Солженицына на Таганской. Туда съедутся представители разных молодежных организаций России, представители епархиальных отделов по работе с молодежью Русской Православной Церкви и представители научно-педагогического сообщества. У нас есть заявки из Владивостока, Мурманска, Волгограда, Казани, Костромы, Саратова. И также ожидаем гостей даже из русского зарубежья. Надеемся, что вот из США представители наших русских юных разведчиков оттуда тоже смогут добраться.
Замечательно. И вход открытый или как?
Конечно, вход открытый. Мы уже сейчас составляем программу, то есть по заявкам докладов пришедших. Там будет время не только для докладов. Мне особенно приятно это на этой конференции. Мне кажется, она действительно может стать таким настоящим общественным педагогическим форумом, не только научным, так строго педагогическим, но именно общественным, открытым вообще для всех людей, которые волнуются, может быть, за молодежь, за ее будущее, ищут форм и подходов, чтобы ей предложить, как помочь ей подготовиться к жизни. Кроме докладов будет экспозиция от Скаутского музея, будет вручение медали серебряной имени Агапова Таганского за вклад в развитие внешкольной педагогики. Мы надеемся, вот мы впервые ее учреждаем. И надеюсь, что в дальнейшем она сможет вручаться ежегодно в виде такого же общественного конкурса.
И
работ.
Как выглядит эта медаль?
Это будет необычного вида медаль. Она будет меньше, чем обычные вот все такие, так сказать, государственные и прочие награды. Такого салонного небольшого вида для ношения вот именно на отвороте пиджака. И на ней будет вот изображение маленькой лилии, что будет указывать на скаутские истоки, и таких двух на лицевой стороне лебедей, что является знаком, воспоминанием о лагере Мистерии, таком экспедагогическом опыте, успешно проведенном русским педагогом Агаповым Таганским в Хорватии в 1928 году. А на обороте будет эмблема БКС «Будем как солнце» – это лозунг скаут-разведческих руководителей.
Какая прелесть! Она будет какая? Бронзовая?
Будет из серебра.
Ой, еще и серебряная лилия.
Нам кажется, что вот все-таки такая награда должна быть достойным знаком, отмечающим вот значительный вклад человека во внешкольную педагогику, прежде всего в скаутскую педагогику, но не только. И как-то пусть человек чувствует, что действительно мы его ценим и выражаем такую признательность за его ценный труд.
Ну, как вы понимаете, то, что на ней будет лилия, для меня особенно значимо и красиво.
Да, это обретает дополнительный символизм.
Очень интересно, кто же первый будет награжден. Ну, пока мы сохраним интригу. И расскажите побольше о повестке все же дней.
Вы имеете в виду вопросы, которые будут подняты на конференции?
Да.
Но вот все они будут направлены к тому, чтобы увидеть перспективы и возможность выработки стратегии внешкольного воспитания в России. Потому что ни для кого не секрет, что школа, как вот государственное учреждение или не государственное, вот школьный компонент воспитания ребенка, юноши, девушки, недостаточен для гармоничного развития личности. Все-таки школа концентрируется только на интеллектуальном развитие ребенка, а духовное, эмоциональное развитие остается вне, пожалуй, и ее программ, и даже ее способностей. Я работал сам в средней школе и должен признать, что, конечно, учителя перегружены, они совершенно едва успевают свои предметы преподать. Школа, боюсь, что в настоящий момент не способна вот заниматься, скажем, душевным, эмоциональным воспитанием, воспитанием характера в детях. И это, конечно, должно быть восполнено общественным воспитанием в детско-юношеских организациях, в среде сверстников, где под руководством таким мягким наставников взрослых, в своей собственной среде, добровольно принимая предлагаемые ценности, благодаря тому, что им интересна та жизнь, которую им открывает организация, ребята формируют свой характер и подход к жизни.
Очень интересно. Ну, насколько я понимаю, вы приглашаете также и духовенство посетить вашу конференцию.
Разумеется, у нас будут присутствовать на конференции и священники Русской Православной Церкви, и представители епархиальных отделов по делам молодежи. Ну, главными блоками, скажем, докладов, пожалуй, станут идейные, ценностные и педагогические основы внешкольного воспитания как отдельного сегмента воспитательной работы, отличающегося от школьного, от, собственно, семейного, то есть такая, скажем, теоретическая основа внешкольного воспитания, а также история внешкольного воспитания в России и в русском зарубежье. И, кроме того, естественно, современный практический опыт работы детско-юношеских организаций разного уровня. И также конференция будет включать в себя такие визитные карточки, маленькие презентации действующих в современной России молодежных объединений.
То есть конференция посвящена историческому, патриотическому и религиозному воспитанию молодежи вне школы.
Совершенно верно. И вот наша цель, надеюсь, это удастся, обозрев вот весь большой этот спектр, опыт и исторический, и действующих организаций, увидеть, можем ли мы найти какое-то магистральное направление, чтобы совместными усилиями продолжить внешкольное воспитание в современной России не в виде хаотического труда, достойного, безусловно, отдельных педагогов-энтузиастов, как это было отмечено в предыдущей конференции в 2008 году, что наше внешкольное воспитание держится на энтузиазме отдельных педагогов, то есть рассеянных по разным областям России. Нет единой программы, нет какого-то единой государственной поддержки или общественной вот этих начинаний. Увидеть, можем ли мы выработать какую-то целостную, общую, общественную магистраль внешкольного воспитания, чтобы эти усилия были бы более масштабными и приносили бы больше плодов в масштабах всего нашего Отечества. Потому что наша цель – принести, конечно, как можно больше чего-то светлого, доброго нашим ребятам по всей России, которые, может быть, зачастую, особенно в провинции, не имеют каких-то возможностей и развития, знакомства, общения с ребятами из других регионов, поездок и вообще возможность увидеть мир, свое отечество и свое место в нем.
Гриша, а вот как ребята из провинции попадают в скаутское движение? Ведь это тоже непросто. Если маленький город провинциальный, то да, я представляю, что там есть дружина, там есть вот эта вот кровеносная общая система, и можно отправить в другие города, за границу. А если в деревне?
Есть два пути. Конечно, скаутская организация невозможна без руководителей. То есть руководителями мы называем педагогов, теми, кто непосредственно работает с детьми, ведет отряды. То есть, чтобы была организация, чтобы были отряды, нужны подготовленные руководители. А с этим непросто, потому что очень высокие требования предъявляются к скаутским различным руководителям, потому что, во-первых, это волонтерская деятельность, безвозмездная, то есть человек должен быть готов посвящать этому свое время, возможно, частично и средства, в дополнение к своей основной работе, может быть, к учебе, к семье и к прочему, потому что это вот чистый энтузиазм. С другой стороны, необходима и подготовка, то есть некоторые знания реалий организации, педагогических подходов организации. Ну, у нас есть для этого специальные курсы для руководителей, но все же они проходят не так часто и не могут охватить, конечно, большого количества достаточно людей. Поэтому будем надеяться, что конференция также станет, может быть, и призывом к тем людям, которые хотели бы, может, найти для себя какое-то общественное дело, общественное служение в области воспитания подрастающего поколения. Может быть, они заинтересуются, захотят приложить свои силы в этой области, потому что организация сможет им предложить уже разработанный подход и опыт столетний, чтобы руководить Питере совершеннолетние лица смогли принести свой вклад во внешкольное воспитание. Поэтому, если есть руководитель в деревне, то будет и отряд. Если нет, то, вот, к сожалению, это трудно. Поэтому наша цель, конечно, чтобы было больше людей, взрослых или молодых людей, скажем, совершеннолетних, студенческого возраста, которые хотели бы подхватить это дело и принести вот свет этого движения, эти возможности, которые он открывает в свои села и области.
Ну что ж, будем надеяться на успех, но возвращаясь опять же к непосредственно событию, будет ли какая-то мемориальная экспозиция, посвященная скаутскому движению на конференции?
Да, как раз во время конференции будет проходить выставка, специально устроена Музей истории российского скаутского движения имени Попова, действующего в Москве, совместно с некоторыми фондами самого Дома русского зарубежья, которые аккумулируют в себе архивы и реликвии русской миграции, в том числе молодежных организаций и скаутских. Так что будем надеяться, экспозиция будет интересна посетителям. Я думаю, там будут выставляться некоторые прежде никогда не выставлявшиеся экспонаты, в том числе материалы о Борисе Мартино, памяти которого мы и посвящаем конференцию, первым старшим скутмастером Арюр, который скончался 50 лет назад.
Расскажите немножко о его судьбе.
Это очень интересная драматическая личность. Борис Мартино родился в 1917 году еще в Кронштадте, в России, но был, естественно, эвакуирован родителями. Его отец был офицер, был эвакуирован в королевство сербов, хорватов и словенцев, в Сараево, ну, нынешняя Босния и Герцеговина. Там он вырос, там был и в югославских скаутах, и в русских скаутах. И всю жизнь он горел идеей возвращения в Россию, хотя в сознательном возрасте так ее никогда и не увидел. Главным, пожалуй, переломным моментом в его судьбе стала Вторая мировая война, поскольку старшее поколение руководителей, действовавших в Югославии, он жил в Югославии с русскими скаутами, вынуждены были после оккупации Югославии нацистами уйти, так сказать, залечь на дно, потому что были известными антифашистами, общественными деятелями. И Борис Мартино перенял руководство всеми русскими скаутами в Европе во время войны, принял его на себя, хотя это был большой риск, поскольку и нацисты, и коммунисты с обеих сторон преследовали скаутов, разведчиков, и за годы войны погибло около 70 руководителей от рук и тех, и других. Поэтому это был большой риск, вообще связанный даже с риском для жизни. Но Борис Мартино этим не смутился, он продолжил работу в подполье, проводил курсы и лагеря буквально даже под носом у немцев, и даже уму непостижимо сейчас, как это могло быть. Но после окончания войны, в 1945 году, это все смогло выйти из подполья, организация провела свой съезд, выбрала Бориса Мартино старшим скаутмастером, то есть руководителем всей организации в Европе, и он успешно руководил организацией на этом посту вплоть до своей смерти в 1962 году в возрасте 45 лет. Дело в том, что во время войны он пытался пробраться в Россию, хотя бы на оккупированной территории, вот мы знаем, что Псковская православная миссия действовала, в числе которой были тоже и скаутские руководители, один из них жив и здравствует до сих пор, Ростислав Полчининов, и он также будет заочным участником нашей конференции, ему сейчас уже будет 94 года. А Борис Мартино тоже пытался через Польшу пробраться в Россию,
интересно.
Но из-за немецкого патруля должен был идти по пояс в снегу на границе около Ченстохова, сильно простудился, и из-за этого у него потом открылся туберкулез, тяжелая болезнь, он очень тяжело страдал, как бы по несколько месяцев проводил в год в больнице, но всегда стремился в лагерь, вот, и даже буквально через какую-то дырку в заборе, когда был недогляд врачей, как-то умудрялся сбежать из больницы, чтобы побывать в лагере или на курсах для руководителей, провести беседу и рассказать. То есть это, конечно, была такая идейная, горящая вообще идеи служения России и Богу личность, и, безусловно, его идеи, а слава Богу, он сумел их отразить в некоторых статьях, в сочинениях они сохранились, заслуживают, безусловно, изучения, и я думаю, что они еще прозвучат живым словом, живым импульсом в современной российской внешкольной педагогике. Поэтому предстоящая конференция, это будет в том числе еще и дань доброй памяти Бориса Мартино.
Григорий, вот я смотрю на вас и улыбаюсь, потому что какие же все-таки вы энтузиасты. Вот я так и представляю, что вы бы, наверное, тоже через какой-нибудь снег полезли, потому что как же, если очень хочется.
Как знать? Ну, дай Бог, чтобы нам представила только мирная разведка, как мы говорим, то есть мирные разведчики, то есть созидание нового общества нашей страны, преображение той действительности, которая есть вокруг нас, действительно многое требует творческих сил, людей, которые бы хотели с точки зрения христианского православного мировоззрения привнести ценности новые, укрепить их в нашем обществе, в общественных отношениях и даже в подъездах, на улицах, в компании своих друзей, в школе, в работе и так далее. Вот я думаю, что с этого начнется преображение России.
Дай Бог, и будем надеяться, что конференция пройдет удачно. Давайте напомним еще самые основные о ней данные.
Конференция «Внешкольное воспитание в современной России» состоится 15-16 декабря, это суббота-воскресенье, в Москве, в Доме русского зарубежья имени Александра Солженицына. Это улица Нижнерадищевская, метро Таганская кольцевая. Начало 15 декабря будет в 10 часов. Регистрация участников. Информацию можно найти на сайте Дома русского зарубежья. Это буквы bfrz.ru. Или же также на сайте agapov.t.ru. Сайт Агаповского педагогического общества. Ну или поиском в интернете. Будем рады видеть всех желающих. Программа, правда, уже составлена для докладов, но будет возможность не только быть слушателями, но и поучаствовать в дискуссии, поскольку кроме докладов предполагается еще дискуссия, круглый стол как раз о проблемах, о поиске, путях развития молодежных организаций и форм внешкольного воспитания.
Но педагогов школьных вы тоже ждете? Или все-таки раз вы вне школы, то и не ждете, и дверь не открываете?
Нет, конечно, мы всем будем рады. Тем более, что многие как раз учителя школьные являются энтузиастами внешкольного воспитания, поскольку они видят вот состояние детей, их проблемы перед собой. И варьер это так, особенно учителя истории часто в это вовлечены. Просто сама тематика будет посвящена не методике преподавания, скажем, предметов каких-то, а вот формам, как заинтересовать и предложить духовные ценности ребятам вне школы, вне формальной какой-то структуры так, чтобы они их приняли добровольно и смогли на них строить свою жизнь.
Замечательно. Ну и пройти его обыкновение у нас остается еще парочка свободных минут, поэтому, пожалуйста, расскажите мне, что планируется для детей этой зимой.
Ближайшим событием для ребят, Варюр и для других скаутских организаций в России будет рождественский фестиваль Арюр, который состоится 3-9 января рядом с Владимиром, в областном селе, рядом с Владимиром, в Владимирской области. Фестиваль будет включать в себя, это будет такой зимний лагерь в зимних помещениях школы, но это будет зимний лагерь такого праздничного типа. Он будет в себя включать и большую экономическую игру, где ребята как бы в течение дня строят модель как бы экономического общества, пробуют себя в разных как бы профессиях, такие игрушечные деньги могут заработать, потом где-то их употребить, то есть чувствуют, как работает вообще социально-экономический механизм. Будет большая историческая игра, будет празднование Рождества на фестивале и будет рождественский бал с музыкой, с танцами бальными, естественно, вот предыдущей эпохи, 19 века, в том числе вот и войны 12 года, может быть, это будет последний такой отзвук фанфар в честь юбилея, так сказать, бал победы в Париже русских победителей. Так что это будет настоящий праздник. Вот я был в том году лагерь проходил в Павловске, а вот под Петербургом, а ныне во Владимире. Я думаю, что это будет настоящий праздник и для ребят, и руководителей.
Но насчет последнего отзвука фанфар, пожалуй, не соглашусь, потому что позволю себе напомнить, что еще есть 14-й год, и еще есть Священный Союз христианских государств, инициатором которого выступила Россия в лице нашего государя-императора, и позволю себе пожелать об этом также не забыть в историко-патриотическом воспитании.
Конечно, наши исторические путешествия продолжаются. 19 век начался, война 12 года закончилась победой русского народа и русской армии, но впереди грядущие события 19 века, при этом такие замечательные, как восстание декабристов и прочее, хотя уже веющие и тревожными нотками.
Ну, насчет восстания декабристов, надеюсь, вы не обойдете и мою трактовку этого
ни
события.
В коем случае.
Спасибо. Итак, я напоминаю, что в гостях у меня был Григорий Казаков, и мы снова слушали скаутские новости, и очень рады этому. Григорий, приходите к нам почаще.
Большое спасибо, с удовольствием.
Всего доброго. Это был час писателя с Еленой Чудиновой. Всего доброго, до встречи.
Вы слушаете православную радиостанцию «Радонеж». Дорогие братья и сестры, сегодня я имею честь приветствовать в студии радио «Радонеж» профессора, доктора филологических наук, заслуженного деятеля науки Российской Федерации, нашего постоянного автора Всеволода Юрьевича Троицкого. Всеволод Юрьевич сегодня предлагает вам доклад, с которым он выступил на 22-й Всероссийской конференции «Филология и школа. Вера, верность и долг. Основополагающие категории русской классической литературы».
О вере, верности, долге, изучении словесности и некоторых исторических обстоятельствах. Понятие «вера», «долг», «верность» нет в бытовом сознании некоторых наших современников, погруженных в расчеловечиваемую, прагматически зацикленную жизнь. Мысли и чувства, относящиеся к надобыденной реальности, к тому, что выше насущно-практических интересов, не всех трогают. То чувствилище, которое приспособлено для восприятия надобыденной сферы бытия, у некоторых омертвел. Это чувствилище, реальность которого не могут отрицать сегодня даже те, кто оценивает окружающее только через знание о вещественном мире – душа. Мертвые души глухи и слепы к надобыденным сферам, к духовности, то есть к живительной энергии и духовному миру человека. Мертвые души встречаются вокруг нас и рядом с нами, и на улице, и в учреждениях, и в школах. Омертвление душ иных наших современников, и прежде всего молодежи, усердно способствует те, кто поддерживает и развивает сатанинскую свободу. Такая свобода противостоит человеческой свободе, обеспечивающей осуществление и естественное развитие органических свойств человека, словомыслия, духовности, исторического бытия, веры и культуры. Человеческая свобода, созидающая по своей природе, устремлена к истине, она неразрывна с верой, объединяющей народ, воскрешающей его внутренние силы и с нормами, на которых зиждется всякое, сколько-нибудь прочное жизнеустроение. Что такое норма? Норма – это человеческий ориентир истины и одновременно путь к ней. Норма – это объективная постоянная величина качественных и количественных характеристик и свойств предметов или явлений, максимально соответствующее целостному, устойчивому, естественному, внутреннему и внешнему его устроению, которое обеспечивает максимальную надежность бытия предмета или явления в целом. Мы как раз и стремимся найти пути к надежному бытию. Для этого нужно знать и соблюдать установленные жизнью нормы. Нужно помнить, что есть нормы и антинормы, как есть культура и антикультура. Нормальная жизнедеятельность осуществима, если мы следуем истине. Истина едина, она противостоит множественности и вариативности представлений, мнений, мечтаний, мод, мифов, распоряжений, определений. Она, говоря словами Николая Кузанского, не может быть ни больше, ни меньше. Она однозначно, тоталитарно, абсолютно, несомненно, неколебимо, неизменно, вечно, как Божья заповедь. Только опираясь на истину, и на путях к истине мы можем одержать действительную победу в деле сохранения и защиты духовно-нравственных, культурных и интеллектуальных ценностей нашего народа и наших святынь, а значит, самого нашего существования. У нашего современника, поэта Николая Зиновьева, есть четверостишие «Действительно последний катаклизм» на тему наших рассуждений. Отрыв от веры, верности и чести, от света милосердия и любви всех приведет к последнему из бедствий. Мы просто перестанем быть людьми. Феномен веры особенно значим в наше время, когда чужая вера становится оружием разрушения. Орудием созидания народной жизни может быть только вера, соприродная ее традиционным национальным духовным ценностям. Исторически сложившаяся религиозная вера органически связана с традиционной жизненной ориентацией и бытийным миропредставлением народа. Она составляет его национальное духовное достояние. Покушение на него является покушением на духовную жизнь народа, то есть на одно из основных человеческих его качеств. Вера составляет сущностную основу феномена исторического человека. Вера – безусловное убеждение, твердое сознание и целостное приятие определенных исторически воспринятых миропредставлений о всеобъемлющих, во многом таинственных, законах бытия, определяющих место в мире и жизненное поведение человека, ориентированное на истину. Вера, вместе с тем, исполненной энергией глубинный духовно-эмоциональный настрой, вытекающий из принятого миропредставления, признаваемого верующими истинным. Некоторые наши современники, среди них есть и школьники, до сих пор еще сохранили предубеждение к самому слову «вера», как к чему-то у Бога неполноценному. Их можно успокоить авторитетным мнением выдающегося психиатра Сергея Сергеевича Корсакова, который пояснял, что вера, цитирую, «нормальное чувство всякого психически здорового человека». Вера, как аксиоматическое признание, целостное переживание, безусловная убежденность в бытии невидимой высшей реальности, недоступной определениям в категориях вещественного мира, как духовная энергия, проистекающие из этого убеждения, недоступно восприятию бездуховного человека. Он оказывается в известном смысле неполноценным, неспособным достичь целостности в постижении мира. Верить и веровать в понятиях языка нашего не одно и то же. Иван Александрович Ильин уточняет, что верить, веровать можно только в самое главное в жизни, когда это главное воспринимается всей глубиной души. Вера в этом смысле – основа человечности личностного сознания, надобыденная одухотворяющая цель его бытия и направляющая идея существования. Вера в этом смысле – это сокровенно убежденное, возникшее на основе любви, целостное познание истины и пути к ее постижению. Вера — это целостный образ истины и пути к восприятию и познанию ее содержания и смысла, имеющих целью счастье человеческой свободы, подчеркиваю, человеческой свободы, сопричастной естественным, органическим свойствам человека как явления, без опоры на истинно высокую надобыденность, человек и общество оказываются нежизнеспособными, обессиленными, обескровленными. Остается заметить, что истинность веры проверяется духовным опытом. Рациональный анализ и логическое доказательство истины, открывающейся через веру, оказывается невозможным. Причина в том, что любая составляющая веры, будучи отделена от ее целостности, меняет свой смысл и не может в отдельности считаться органической частью целостной истины, заключенной в вере. Поэтому вера – это истинное познание, имеющее недоказываемое начало, будучи удостоверением в вещах, превышающих ум и слово. Святой Максим Исповедник. Все это непосредственно связано с нашей жизнью и с преподаванием словесности. Так или иначе, сосредоточивающей целостные картины жизни. Разумеется, речь идет о классике. Вера обязывает. Идет ли речь о религии или массовой общественной идеологии, без долга и верности она не может устояться ни в сознании личности, ни в обществе. Истинное понимание долга всегда хранит отблеск веры и верности, как последовательной твердости во взглядах и действиях и всесторонней деятельной причастности тому значительному и высокому, что являются предметом долга и служения. Все это принадлежность любого здорового человеческого сообщества. Нормальное явление нормальной социальной жизни. Несколько слов о нашей жизни. Прежде всего, об условиях современной школы. Постоянная обработка общества и, прежде всего, молодежи с помощью нейролингвистических технологий, средств массовой информации, не может не учитываться нами. Зомбированность наших школьников необходимо принимать во внимание на всех этапах обучения. Но нельзя рассмотреть этот вопрос подробно. Укажу только некоторые черты состояния современного массового сознания. В 1926 году русский мыслитель Георгий Петрович Федотов писал: «Повсюду, в городе и в деревне, в высших слоях еврейского НЭПа, в разлагающемся коммунизме и в предприимчивой крестьянской молодежи царит один и тот же дух накопления, американизма, самодовольства». Гибель коммунизма, можно думать, не только не остановит, но еще более подвинет этот рост буржуазного сознания. Вековое противостояние интеллигенции и народа оканчивается. Западничество становится народным. Отрыв от национальной почвы – национальным фактом. И далее. Две России стоят друг против друга. Социально они перемешаны обе. В обеих верхи и низы, темная масса и интеллигенция. Россия живет сейчас с аполитическим сознанием. Никто не думает в ней о революции, мало кто думает о демократии. Что разделяет людей, так это два типа. Два идеала жизни. Меньшинство живет с запросами духа, большинство — хозяйственными злобами дня. Большинство в организациях правящей партии, но и в неорганизованных массах ее врагов. Россия православная против России Америки. Тоже провидение Блока. Обе России национальны. Церковь, церковная Россия живет традицией Древней Руси. Ей трудно принять Петра, особенно трудно, когда ее не поддерживает созданная Петром государственность. Однако ей это столь же необходимо, как революционной России приобщиться к православной культуре. Лишь в этом слиянии залог подлинно национального прошлого. Конечно, это слияние необычайно трудно. Названные Федотовым обстоятельства прошлого вполне относятся к нашему времени. Будем внимательны к ним, учитывая, что нуждается в нашем пояснении в отношении, в частности, к школе, к изучению русской литературы и в отношении к изучающим ее, наконец, к учащим, к учителям, положение которых едва ли не самое тяжелое, потому что сам предмет литературы уже уничтожен вредительскими и по последствиям антигосударственными новациями в сфере образования. В нашем деле главное – удержать сознание будущих поколений в пределах человеческой нормы. Мы, как специалисты, обязаны противостоять разрушительным и вредным новациям, думая о своем участке фронта. Возрождение будет возможно, скажем мы, если учитель словесности будет честен и будет помнить о вере, верности и долге. Если учитель сумеет постоянно помнить о главном – сохранить живую душу учащегося, это возможно только через утверждение самосознания нации. Наша школа должна служить этому насущному делу, содействуя утверждению этого самосознания через литературу. Многие школьники сегодня больны исторической глухотой. В их сознании отсутствует образ России, в них приглушен русский дух, то есть дух стремления к истине и справедливости, дух целомудрия, милосердия, любви и веры в окончательную победу добра. Утрата этих качеств равносильна духовной смерти. Наша задача – восстановить в них эту живую веру, вопреки растлевающей работе значительной части средств массовой информации. Стихотворение современного поэта Ивана Кривцова «Святая межа» говорит именно об этом. «Слушай, сынок, я тебе расскажу правду о жизни, жестокой, как плети, и покажу ту святую межу, что отделяет бессмертие от смерти. Выйдем-ка в чистое поле, сынок». Видишь пологие эти курганы, эту речушку, этот лесок, этих оврагов, глубокие раны. Видишь взрыхленную плугами зябь. Руки в нее погрузи осторожно и попытайся уверенно взять горсть размягченной земли придорожной. Ком этой плоти губам поднеси. Чувствуешь привкус железа и крови? Это естественный привкус Руси. Что же ты хмуришь, сынок, свои брови? Знаешь ли, сколько за тысячу лет страшных боев на земле этой было? Столько, что всякой не русской земле, их бы на сотню историй хватило. В этой земле твои предки лежат, все, за последние 10 столетий. Это и есть та святая межа, что отделяет бессмертие от смерти. Если ты примешь их жизнь как свою, если себя ты увидишь стоящим правофланговым в их ратном строю, значит, ты вечность при жизни обрящешь. Если же ты равнодушно пройдешь по вековечному бранному полю, что ж, значит, ты прежде смерти умрешь. Сам выбирай, я тебя не неволю. Пафос приведенного стихотворения очевиден. Духовная смерть наступает с утратой связей с духовным наследием своего народа. Утрате этих связей активно способствуют насильственные административные изменения в системе образования, в программах и стандартах, чему наиболее яркое последнее свидетельство — стандарт совмещенного фил-узла. Этот невежественный, составленный, скажем прямо, низкопробный стандарт требует отдельного разговора. Замечу, что он ущербен во всех отношениях и составлен с применением разного рода пропусков и замен, имеющих политический провокационный характер. Скажу сразу, необходимо, чтобы учителя сосредоточили усилия не на его критике, что малопродуктивно в условиях тоталитарной власти врагов в образовании, но на самостоятельном практическом исправлении нарочитых изъянов этого местами вульгарно состряпанного, провокационного и научно несостоятельного документа. Так подойти к нему будет для дела полезнее. Полноценное образование по своей природе должно создавать предпосылки для широкого взгляда на действительность, выходящего за пределы обыденного сознания. Нынешние программы и стандарты словесности для такого уровня образования непригодны. Государственная созидательная политика в этой области отсутствует. Вместо подготовки всесторонне развитой личности, обладающей предпосылками творческого развития в традициях отечественной культуры, с учетом современных условий, в школе предлагается набор компетенций, не заменяющих полноценного базового образования по основным предметам. Учебный процесс обретения знаний нередко подменяется методиками дрессировки и вредной формализации обучения. Иные программы составлены с недопустимыми пропусками главного, важного, необходимого. Все это мешает полноценному, нормальному образованию, которое может обеспечить необходимый умственный, чувственный и духовный уровень развития свободного, самостоятельно мыслящего человека, человека суверенной страны, а не колонии. Это обязывает нас, учителей-словесников, не потерявших чувство профессиональной чести и ответственности, отстаивать полноценное образование в обход стандартов, ведя партизанскую войну в защиту разумного, доброго, вечного, приобщая учащихся к миру русской классики. К сожалению, современная практика грамотного изучения литературы, значение которой для воспитания полноценного гражданина России остается важнейшим и ключевым, становится в прямом смысле партизанским делом. Тут невольно вспоминается выступление Валентина Григорьевича Распутина на 9-м Всемирном Русском Народном Соборе. «Сегодня мы живем в оккупированной стране», — говорил он. «В этом не может быть никакого сомнения». То, чего врагам нашего Отечества не удавалось добиться на полях сражений, предательски совершилось под видом демократических реформ, которые вот уже 15 лет беспрерывно продолжают бомбить Россию. разрушения и жертвы, как на войне, запущенные поля и оставленные в спешке территории, как при отступлении, нищета и беспризорничество, бандитизм и произвол, как при чужеземцах. Что такое оккупация? Это устройство чужого порядка на занятой противником территории. Отвечает ли нынешнее положение России этому условию? Еще как! Чужие способы управления и хозяйствования, вывоз национальных богатств, коренное население на положение людей третьего сорта, чуждая культура и чужое образование, чужие песни и нравы, чужие законы и праздники, чужие голоса в средствах информации, чужая любовь и чужая архитектура городов и поселков. Все почти чужое, и если что позволяется свое, то в скудных нормах оккупационного режима. Эти нормы оккупационного режима легко проиллюстрировать хотя бы одним примером. Доперестроечные сборники произведений классиков для школы выходили тиражами от 200 до 600 тысяч экземпляров и более того. Издавались они весьма часто. 12-томное подписное собрание сочинений Николая Семеновича Лескова в 1989 году было выпущено тиражом 1 700 000 экземпляров. Нынешние издания, как правило, не превышают 5 000. Это тираж для небольшой резервации. Неприкрытое системное разрушение полноценного образования, которое не останавливают никакие здравые возражения, факт нашего времени. Это разрушение, надо полагать, оплачено огромными миллиардами долларов. Ни веры, ни верности, ни чувства долга перед своей страной не имеют не только многие ее руководители, но и те многочисленные представители народа, которые, голосуя за новый закон об образовании, в сущности поддерживают снижение уровня образованности и культуры в России. Это реальность нашего времени. Утеснение литературы, проведенное в школе, или ее поспешно-примитивное преподавание – которому вынуждает придуманный вредителями совмещенный филузел. Новая единая дисциплина, сокращение часов на изучение словесности неизбежно приводят к обесцениванию образования в целом, катастрофическому снижению общей культуры личности. В этой тяжелой очевидности каждый имеющий честь, совесть и исполняющий свой долг учитель словесности обязан помнить слова, сказанные несколько лет назад директором Пушкинского дома академиком Скатовым. «Тесня русскую классику, мы лишаем доверенное нам молодое поколение не только прошлого, мы лишаем его и будущего». Ответственность за будущее переложена на каждого из нас.
В нашей студии был Всеволод Юрьевич Троицкий, профессор, доктор филологических наук, заслуженный деятель науки Российской Федерации. Вы прослушали доклад, который Всеволод Юрьевич прочел на 22-й Всероссийской конференции «Филология и школа» под общим названием «Вера, верность и долг. Основополагающие категории русской классической литературы».